С вами Link Me Up, Роман Козлов. Мы продолжаем серию шотов на DevOpsCon в 2019. И с нами...
Мона Архипова, операционный директор Sudo.su. Собственно, давайте начнем.
Да, Мона, чем вы занимаетесь в своей, скажем так, профессиональной жизни? Ну, то есть, чем конкретно занимается Sudo.su?
Ну, Sudo.su — это, на самом деле, компания, которая изначально писала, разрабатывала процессинги под заказ, под ключ. Но со временем мы немножечко подросли, слили все свои сторонние бизнесы воедино. И сейчас мы такой SMB-комбайн. Основной фокус у нас все-таки на малый и средний бизнес, грубо говоря, от хостинга сайтов, почты до какой-то разработки под заказ. Ну и большие компании мы тоже консультируем по части безопасности.
По части безопасности? То есть к вам можно обратиться именно, когда что-то болит?
Да, в том числе, когда уже что-то поломали, криминалистика у нас тоже есть.
То есть это исследование инцидентов, форензика.
Собственно, некоторая помощь в кризис-менеджменте со стороны бизнеса у нас тоже имеется.
Понятно. А как вообще к этому пришли? Вот как это так получилось?
О, это очень долгая история. Я уже больше 13 лет в IT. Из них последние 7 была в безопасности. Последний год вот я двинулась все-таки в сторону бизнеса.
Но это именно в своей компании? Или вы были в безопасности просто где-то в каком-то интерпрайзе?
Я была в различных компаниях, и в интерпрайзах, и в стартапах, и занималась, собственно, и все еще, на самом деле, работаю руками. Вот. Была и топ-менеджером, но в результате там, после последние 5 лет я была на найме, и вот год назад я решила вернуться обратно к себе, реструктурировать бизнес и уже вернуться.
А, то есть бизнес жил сам, вы жили где-то отдельно от бизнеса?
Да, я жила как стратегический партнер, как человек, который придумывает новые направления, ну а теперь пришла пора возвращаться в операционку, и вот я здесь.
Это очень круто.
Да, то есть...
Особенно круто звучит, когда бизнес живет сам где-то там.
Ну, естественно, у меня есть бизнес-партнеры, которые поддерживали всю операционку на плаву это время, и, собственно, выбор-то на тот момент, когда я уходила обратно на найм, был не очень велик. Это было больно, это было сделано, чтобы сохранить команду. Но в результате большая часть команды нашей Core, она все еще с нами. Несмотря на...
Большая ли команда у вас сейчас?
Основная команда у нас очень маленькая. То есть в основной команде у нас где-то 30 человек. Под каждый из проектов мы создаем ситуативные группы. Это позволяет и бизнес адекватно держать, и привлекать уникальную экспертизу.
То есть приходит с болью, соответственно, вы разбиваете там
эту боль, нам хватает внутренней компетенции для того, чтобы ее решить или нет. По безопасности большую часть вещей драйвлю я, как человек, в общем-то, известный именно в ИБ-кругу, не только там вот этом бумажном, где вот эти политики, регламенты.
Нет, бумажки это все...
Но и в техническом в том числе, так как я спикер на большом количестве конференций и про бизнес, и про технику, там на Костик Андреевс выступал в свое время, там на профильных вещах типа IBM Security Day и прочее-прочее, да, соответственно, безопасность я беру на себя, IT в зависимости от, но в целом, если мы понимаем, что у нас нет внутренней экспертизы, которая доступна прямо сейчас, у нас есть огромный пул людей, с которыми мы регулярно работаем,
и, соответственно, их можно прикреплять.
Да, есть целиком команды, которые садятся.
Ну да, иногда задача сводится к тому, что лучше найти контакты, чем самому пытаться накосячить.
Тут, наверное, вопрос все-таки
скорости
и качества, да, потому что можно, конечно, держать огромный штат, но это будут очень большие операционные расходы, а при этом качество может иногда хромать. Да, проще обращаться сразу к профессионалам, тем более там с теми людьми, с которыми мы уже давно работаем, они прекрасно знают.
Ну, а немножко по бизнесу, получается, вас находят по конференциям или есть какая-то реклама, или это же в основном сарафанка?
Мы вообще не занимаемся маркетингом, у нас это сарафанное радио. То есть...
Ну, это как с личным врачом.
Да. То есть это вот как бы к нам приходят люди, которые там четко знают, кто там будет смотреть за их почтой, или кому можно рассказать про инцидент, который у них случился, и гарантированно останется. Это очень-очень большую роль играет.
Понятно. То есть это расследование инцидентов, оно, наверное, такой очень приватный вопрос.
Да и, в принципе, консультации там людей, которые, скажем так, на высоких позициях, оно очень редко бывает, что найдите мне, пожалуйста, компанию, которая вот проконсультирует, а я ей задам.
Мне кажется, это нереально вообще.
Кучу неприятных вопросов. Нет, такое тоже бывает. Так, иногда просто там вбивают в Google первое попавшееся и...
Ой, я, кстати, не знаю. Я, наверное, только... Компании две, наверное, знаю, кто вот чем-то подобным занимается.
Нет, больше много.
Ну, я таких групп IP знаю, и еще там моих друзей одних знаю, но они поменьше явно. Вот. Понятно. А вообще по инструментарию, ну, то есть, вот, например, есть некая там, допустим, инфраструктура. Инфраструктура, понятное дело, сейчас как-то так гетерогенная очень часто получается. И Linux, и Windows.
Не, ну, зоопарк это вообще, это исторически так сложившаяся вещь. Более того, бывает страшное слово legacy, особенно в корпорациях,
ну, да,
где вот стоит вот этот вот несчастный сервак там с 5-й FreeBSD, который все боятся трогать. Там уже 25 админов поменялось за время.
Они это все 25 раз переделали, поломали.
Не, как правило,
не трогают вообще.
Как правило, последние 5 уже не трогают. Ну, в общем, экспертиза уже утеряна, документации ясен фиг никто не писал там с 90-х годов.
Ну, документацию вообще этот вопрос хоть кто-нибудь когда-нибудь ее писал?
Ну, как это, добрым словом, пистолет.
Вот. И то есть, вот, например, тот же самый Nexus, но он классный.
Nessus,
да, инструмент. Да. Nexus — это Cisco Nexus, не то. Очень классный Nessus. Ну, вот я, например, аналогом там Greybone есть. Такая
у
штука.
У вас есть еще.
Да. Вот. Насколько вообще вменяемо их запускать и там смотреть там, на эти там 50 тысяч уязвимостей, которые есть в сети?
Ну, как?
Ну, надо уже дальше, я так понимаю, головой думать.
Ну, естественно. У нас же все, в принципе, что IT, что безопасность. Идеологически так сложилось, что я уже достаточно долгое время говорю о том, что ну, не может безопасность жить отдельно от...
От IT.
IT, от там, юристов, от еще кого-то.
Ну, то, что мы работаем все вместе, по сути. И...
Тут даже не то,
мы,
что...
Мы работаем на IT, вот, на вещах, которые сделали.
Мы работаем на бизнес, и мы должны плыть в одной лодке.
Помогать бизнесу.
Это проблема не на нашей стороне, да. Мы прекрасно должны отдавать себе отчет, собственно, эту уязвимость действительно критичные или нет. Да, сколько будет стоить пересетапить или не проще ли возвести 4 забора вокруг как в Legacy. Да, то есть у нас почему-то люди, технические специалисты, думают о том, что вот бизнес, он там сам, продаваны вообще тупые или бегают, там что-то делают.
Ой,
а
ну
тут...
это тогда это все ведет в никуда.
Да, а вот я вот на мне вот бизнес держится. Нет, ребята, бизнес держится на продажах.
И бизнес держится на том, на чем он зарабатывает. Это завод, то на том, что там он выпускает, что-то выпускает. Если это продажи, то что-то продают.
Нет, даже завод, он все равно свою продукцию куда-то продает.
Да.
Если чертежи этой продукции куда-то утекут, тут уже проблема будет у всех.
Ну да, и хранение в Google облачке, там просто шаришь эту как ее ссылочку.
Такой, список паролей.
Список паролей там.
А потом Яндекс внезапно индексирует, и у всех начинается.
Ну да, это у Гугла была такая тема.
Да.
Кстати, а как вообще обстоят дела? Вот насколько часто приходится сталкиваться именно с реальными атаками? То есть вот, ну, не инсайдерство, которое вот, ну, мне кажется, вообще там сплошь и рядом и везде. Вот. Или там какие-то, знаете, залетные вещи, когда там что-то случайно произошло. А вот именно прям вот целенаправленные атаки какие-то вот эти вот вещи. То есть насколько это
очень
все-таки...
Очень редко встречаются вот прямо целенаправленные атаки, так называемые АПТ. Но как бы от скрипт-кизи никто не...
Не, ну скрипт-кизи понятно.
Это понятно, да, эти китайцы бегают со своими
сканерами. Да, 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 да. сканируют и пытаются куда-то пролезть.
Да, да, да. У моего друга есть, собственно, канал в Телеграме, называется «Утечки информации».
Я, по-моему, на него, по-моему, подписан.
Да, да, да. Там очень, очень много смешных примеров того, как люди там выставляют Монгу наружу.
Угу.
И все такое.
Нет, но
прочее.
Прямое правило нарушают. Ничего, что является вещами для управления и для подключения, не должно быть выставлено просто так наружу, в неконтролируемом доступе.
Ничего. Я за свою практику видела, например, SQL-инъекции в платежной форме.
То есть просто SQL то есть, торчит наружу,
да
потом...
Нет, просто кавычку можно поставить и немножко подправить сумму, собственно, либо грохнуть базу. Вот, то есть целенаправленных атак не так уж и много. Стоимость целенаправленной атаки заточена под
конкретного клиента,
конкретную компанию конкретного клиента, ну, реально порой дешевле там бухгалтерше
подкупить человека,
тете Маше заплатить 50 тысяч рублей, чтобы она там...
Свела все, что угодно.
Черную бухгалтерию показала или там воткнула флешку в свой компьютер, чем пытаться там как-то, не знаю, считать информацию удаленно.
Тогда вопрос следующий. А как же вот неподготовленную инфраструктуру вот потом разматывать конкретный инцидент? То есть, ну вот, например, по сути получается, вот у нас там какая-то тетя Маша воткнула что-то в свой компьютер. Естественно, там никаких логов, нигде ничего никак.
Логи есть... так или иначе, ошметки все равно валяются.
Ну, ошметки в реестре там чего-то будет.
Не только в реестре, на самом деле, кроме штатных Windows логов, есть еще куча мест, из которых можно это все дело достать.
Ну, это как раз форензика.
Да, да, да. Собственно, форензика, она с чего начинается? Что компьютер, который, на котором
снимается...
произошел инцидент, с него снимается живой образ, снимается там памяти, на самом деле очень много что можно найти.
А если это было перезагружено, все равно в памяти что-то остается?
В оперативке нет. Если это было перезагружено, то, соответственно, снимается полный образ физического диска, и дальше уже по артефактам файловой системы можно выяснить.
Но это софт, я так подозреваю, очень тот, который дорогостоящий для форензики.
Есть бесплатный toolkit Autopsy.
Ага.
Вот.
Я просто даже про бесплатное даже и не слышал.
Нет, там есть, конечно, набор утилит. Часть из этих утилит, кстати, активно используется в Live Response, собственно, в сборе этого всего. Но там я предпочитаю FTK, так создатые. А у кого-то там любимая игрушка — это InCase. Но, естественно, это решения достаточно дорогие, и смысл их покупать.
Ну, если ты не занимаешься этим целенаправленно, и ваша компания...
Нет, почему? У меня, например, когда я работала в Киеве, у нас была форензик, собственно, комната, в которой мы помогали расследовать инциденты наших партнеров. Если у кого-то там деньги с кошелька увели, с корпоративного и так далее. Вот, то есть там это было создано целенаправленно, это был, ну, по сути, бесплатный сервис, который позволял предсудебные, грубо говоря, разборки делать.
И это все подкладывается нормально к судебным разборкам?
Да, да.
То
да.
есть наши суды это все понимают? Ну, оно должно
наши
быть...
суды не всегда это все понимают.
Тут вопрос компетенции.
Тут вопрос, на самом деле, описания, вопрос квалификации, потому что строгих правил, кто именно может проводить такую экспертизу, у нас, в общем-то, нет. Да, это, естественно, должен быть человек с профессиональным образованием, да, но, например, имеющий какую-то дополнительную квалификацию, нет. Таких требований у нас нет. Да, если мы говорим про Штаты и европейский рынок, там, да, там есть
специфические... требования к тому же самому софту, что он должен быть сертифицирован, чтобы это все дело... Пока нету.
Пока нету.
Но есть вероятность, что может что-то вылезти подобное.
Да и в целом, да, то есть все вот экспертные исключения, они в основном опираются на то, что человек эксперт, свое экспертное исключение. Его можно оспорить, да и случаев, когда там, не знаю, логи модифицировались и подделывались, тоже полно-полно. Поэтому в случае инцидента, ну это как с бэкапом, да, компания делает.
Но пока ты его не установишь, пока ты его не проверишь, ты не знаешь вообще, это бэкап Шрёдингера, да, это
как
понятно.
Компания, люди делятся на
те, кто делают бэкапы, и те, кто проверяют. И те, кто еще проверяют бэкапы после того, как сделал.
И те, кто еще не делает бэкапы.
Ну,
да?
Это...
С безопасностью ровно та же история. Да? Компания делится на тех, кого еще не взломали, и тех, кого уже взломали.
Уже взломали, и они уже начали что-то на этот счет думать.
Да.
Понятно.
И даже закладывать какой-то, может быть, хоть маленький
бюджет. Но какой-то бюджет. Ну да, потому что безопасность, особенно айтишная, она строится вот очень часто, особенно малый там бизнес, это что? Ну, я не знаю, давайте мы там замок поставим на серверное побольше.
Да, да, да.
Вот. Давайте мы заведем журнал посещений там или еще что-нибудь подобное. Там вот это вот, когда сидит человек и записывает. Да, видеокамеры на входе с разрешением, где там непонятно даже, это вообще мужчина или женщина.
Ну, два квадратчика пришло, да. Два квадратчика
ушло. У меня интересная история была по этому поводу, тоже смешно. Просто я что-то решил сейчас вспомнить. Была история, в общем, звонят мне в выходные дни, говорят: «Роман, нас обокрали». Я говорю: «Окей, давайте я зайду на видеонаблюдение, посмотрю, что там можно вообще увидеть». «Нет, приезжай, там ничего нет, там темнота». Я говорю: «Ладно, окей». Ну, думаю, да, я все равно зайду в видеоархив, хотя бы посмотрю, что там происходит. Захожу в видеоархив и вижу там, ну, примерно 8-12 часов темноты. Думаю, ой, какая прелесть. Думаю, приезжаю все-таки на место. Думаю, может быть, мне что-то объяснят на месте, потому что все на эмоциях. Выясняется, что камеры-то были изначально без ИК, инфракрасной подсветки, но это давно было, типа дорого, типа, но на самом деле не в этом дело. Вот. А потом в один прекрасный момент руководитель компании решил, что все-таки свет, когда ночью горит в коридорах, это не очень хорошая идея. Поэтому давайте экономить электричество. Поэтому ночью все это дело выключалось, и благополучно камеры снимали всю ночь темноту.
Хорошо вот. Бы снимали.
Да, что днем они что-то снимали, как сотрудники ходят. Но смешнее всего
даже темноту снимали, потому что иногда тебе приходит торжественная уборщица и выключает тебе сервер.
Ну да, и
потому что электричество надо экономить.
Тоже вариант, да. Но смешнее всего в этой истории было то, что всю ночь злоумышленник пилил сейфы, открыл их, а там ничего нет.
Вот, наверное, расстроился.
Да, он 3 сейфа распилил. То есть вот весь ущерб был оценен в 3 сейфа. То есть распиленные 3 сейфа. То есть человек старался, работал. Камеры даже его не сняли. То есть и все, вот такая вот была история. Вот, и это очень забавно, то, что там, например, безопасники очень часто, кто это, какие-то друзья, знакомые из компетентных органов, которые доживают свой век в каких-то компаниях.
Ситуации тоже бывают, причем некоторые из этих людей, в общем-то, достаточно вменяемые.
Многие бывают, да, хорошие.
Действительно бывают, но все-таки, наверное, на острие технологии у нас стоит IT, поэтому я предпочитаю делегировать это все техническим специалистам, каждому находя свой подход.
А как вообще вот в целом, ну, например, есть IT-отдел какой-то в компании, каким образом в этот IT-отдел внедрить вот эти практики информационной безопасности?
Об этом у меня был
Я это все видел, мне это все очень классно зашло, то есть частично мы что-то уже это применяем из этих всех практик, но в целом, ну, IT там это про эксплуатацию, то есть мы там сидим, эксплуатируем, мы парольки меняем, мы там логи какие-то смотрим, собираем, но в целом очень часто, ну, вот этот как раз, типа, моя хата с краю, там вроде как есть местные какие-то безопасности, вот как вот эту вот парадигму перебороть? Это бизнес должен решить или это должны решить сами?
Это уровень исключительно, на самом деле, так называемых нынче популярных soft skills. Потому что там мой богатый опыт работы с IT-специалистами разными, разработка, эксплуатация, рассказывает о том, что люди тебя не будут слушать, если ты не понимаешь, о чем ты говоришь, если ты плаваешь. Да, поэтому, естественно, базовое представление, технические навыки, чтобы уж совсем ересь не нести, нужно иметь, нужно сидеть, нужно изучать самостоятельно. Да, и просто людям объяснять, почему и зачем ты это просишь сделать. Не просто потому, что я безопасник.
Ну, понятно, не просто потому, что я прочитал где-то вот эти вот правила безопасника, которые были написаны там в 95-м году кем-то.
Да, стукнул по столу и сказал, что вот теперь делаем так, там, везде всех удаляем. Вот, все везде закручиваем.
Хорошо, тогда вопрос, должна ли мотивация быть от бизнеса, что это вот, ну, просто я зачастую вижу, что типа бизнес скидывает это все на IT, но при этом, при всем, мотивации у IT нет никакой на этот счет. Не. У нас, и по сути выходит, что мы на IT это все дело закинули, но IT, ну, никакого резона.
Это более широкая, на самом деле, история. Такая история не только с безопасностью, такая история, например, с пониманием бизнеса. Да? То есть люди приходят, сидят, там, делают свою работу, считают, что вот я там получаю.
Я сделал свою работу, я получаю, работу. Получаю то, что у меня в штатном расписании прописано.
Да, как бы это. Вот остальное это все не моя забота. Не буду я там рассказывать, какая у нас хорошая компания. Вот это вот все. с безопасностью, да и даже с культурой IT, с культурой разработки, с культурой чистоты кода. История одна и та же. Да?
То есть все про людей.
Это должна быть культура. Культура не появляется из ниоткуда. Культура — это люди. Культура — это люди с самого верха. Недаром вот есть история про рыбу в нее с головы, поговорка, да? Если хотя бы тимлиды проникнутся вот этой вот историей о том, что давайте делать безопасность просто для того, чтобы, не знаю, начиная мотивация...
Для того, чтобы не накосячить.
Мотивация начинает прикрыть нашу задницу, чтобы нас не поломали, и заканчивая просто, блин, повышением своей квалификации. Да, это работает намного лучше, чем надо делать, потому что я так сказал.
Нет, надо делать, потому что я так сказал, вообще не работает.
Ну, это самодушно.
Это такая вещь, которая, ну, там, ты стукнул по столу, там, 10 раз, но при этом, при всем, там, один раз, может быть, кто-то где-то как-то почесался.
Да.
Вот, и это очень часто такая беда есть.
Ну, это грань между, собственно, технологиями и управленческими навыками.
То есть,
потому
по сути, это должен быть кто-то, кто переводит, по сути, язык бизнеса на язык IT.
Язык IT на язык разработки.
То есть в любом случае
это
нужен.
Это некоторый такой security-чемпион, который знает чуть больше. Причем не обязательно это может быть тимлид, это может быть какой-то сотрудник внутри, которому действительно интересна безопасность, интересна эта тема. И он в состоянии этим интересом заразить своих коллег.
Хорошо. А другой вопрос. Стоит ли в IT-шных командах вообще искать такого тимлида, и как вот его попробовать выявить? Просто попробовать посмотреть на всех со стороны и кому-то делегировать?
Просто посмотреть, кому это интересно. Потому что на интересе, когда человеку действительно интересно этим заниматься, можно уехать намного дальше, чем на тупом, а сегодня ты будешь секьюрити.
Нет, сегодня ты не работает. Это то же самое, что там поручаешь кому-то из команды, там, например, ты сегодня занимаешься бэкапами, он говорит, блин, меня задолбало то, что у нас бэкапы постоянно где-то там что-то фейлится, мне надо там то здесь подкрутить, то там подкрутить, то еще что-нибудь посмотреть. Это типа меня раздражает. Там то же самое говоришь кому-то, мне нужен там этот мониторинг. Там следи за монитором, и все, блин. И в итоге мониторинг — это вот мальчик, который кричит волки. Всегда.
Да.
Это очень классный мониторинг, вот, к сожалению. А как сделать, чтобы безопасность не кричала волки?
А тут так же, как с мониторингом, да, то есть очень многие считают, что как бы мониторинг — это вот как раз эти обезьянки, которые отличают красненькое от зелененького за какую-то там зарплату.
Но это же не работает вообще после определенных объемов.
Нет, это достаточно частый подход, в том числе и в крупных компаниях. Вот. С моей позиции, что дежурный системный администратор должен быть все-таки в первую очередь системным администратором, а во втором...
А не обезьянкой.
Во втором случае дежурным, да? И что, естественно, людей надо развивать, в людей надо вкладываться. Либо самостоятельно их обучать, либо повышать квалификацию их тем или иным способом. Можно достаточно дешево корпоративное обучение сделать. Можно просто внутренние какие-то курсы читать, какую-то базу знаний составлять. Да, то есть все крутится вокруг людей, вокруг их заряженности. Уже ушла та эпоха, где считали человека винтиком в системе. Сейчас у нас фокус в основном на человека.
Но у нас не хватает людей в IT вообще в целом.
В безопасности еще хуже, потому что в безопасности очень популярен подход, что я бы слушал 512 часов, и вот теперь я безопасник, я вам расскажу. Как,
а 512 часов это что? Это
профессиональное,
какие-то курсы?
Нет, это профессиональное высшее образование.
А, то есть просто то, которое...
Да, вот я, собственно,
и причем не по информационной безопасности.
Нет,
или по информационной?
По инфобезу у нас. По информационной безопасности есть целых 6 специальностей, которые составлены...
Ну, я знаю, в Бауманке есть там...
Да, я, собственно, закончила направление комплексной защиты объектов информатизации со специальностью криптография, вот это вот
все. И насколько оно...
Ну, там нас действительно учили вот от колючей проволоки до, собственно...
Декомпозиции кода?
Всех этих, да, собственно, и кодить нас учили. И вот
это очень
все.
Круто.
И
то есть реально, в принципе, ребятам, которые там, например, только-только там, не знаю, закончили школу или вообще думают, куда пойти, в принципе, есть смысл посмотреть на профильное образование.
Профильное образование, оно дает хорошую базу, но на самом деле я была бы не я, и в принципе не было бы такой зажигательной экспертизы, если бы я просто со второго курса пошла работать.
Но да, потому что проблема образования, то, что ты не знаешь, что тебе там объясняют.
Но образование дает фундаментальность, дает фундаментальные навыки, и в один прекрасный момент, ну, то есть я часто слышу, что, типа, пофигу, какое высшее образование, мы все там спокойненько, быстренько выучим. Нет. С определенного момента, с определенного уровня ваших систем и вашей экспертизы начинаешь понимать, зачем вообще вот эти вот все фундаментальные знания давались, зачем нас заставляли читать этого несчастного дедушку Таненбаума, Оллиферов и вот это вот все.
Оллифер у меня прикроватная книжка.
Потому что ты сталкиваешься с такой проблемой, ответа на которую нету. Особенно с энтерпрайзными системами.
В Гугле сейчас такое перенасыщение информации, что найти в этом во всем...
Ну как это? Copying and pasting from Stack Overflow, любимый метод разработки, а потом ты сидишь и просто вот... У меня все-таки основная экспертиза — это системное администрирование, разработка у меня потом постольку-поскольку. Вот. Но эпизодически даже я там открываю код наших джунов и там...
Это откуда скопировано?
Ты откуда это взял? Давай ты это вот перепишешь вот так вот и вот так вот.
Понятно. А что касается enterprise систем, то есть какие-то вендорские курсы?
С энтерпрайзными системами, ну как, на самом деле вендорские курсы тоже не особо помогут. Я вот очень люблю, ну как, я даже не знаю, вроде люблю, вроде не люблю решения от чудесного IBM, с которыми я очень много лет работала. Это действительно большие системы обработки логов, мониторинга безопасности. Там у меня было несколько случаев, когда инциденты с критичным уровнем, то есть уровнем полного отказа системы, я чинила самостоятельно. Собственно, фундаментальные знания мне в этом как раз и помогали очень сильно. Потому что, да, у вендоров есть, конечно, обязательства по срокам выполнения заявок, но система у тебя лежит сейчас.
Ну да, и ты толку ждать до утра.
Да, и ты в нее не можешь смотреть. У тебя может сейчас проходить инцидент. Или там одно из решений, например, очень смешно лицензировалось. Оно лицензируется по количеству событий в секунду. То есть, если происходит атака, оно половину событий обрабатывает, оно вторую половину говорит, у тебя лицензия закончилась. Вот. Это тоже было чудное, дивное.
Еще прикольно, когда система, которая занимается мониторингом, ложится из-за большого количества обращений.
Да.
И она тоже очень. Ну, то есть тут по лицензии ложится, а иногда ложится, что как обычно.
Ну, и без лицензии тоже ложилось.
И без лицензии тоже ложилось. Мне просто нравилось, у кого-то я смотрел, там ребята выделили что-то типа 2 гига, 2 ядра и типа 50 гигов диска. И там какую-то систему туда монструозную бахнули. И она сидит такая, типа, раз там в 5 минут какие-то признаки жизни подает, потому что на нее там и сислог, и зеркалирование трафика, и все туда, и она такая... Там даже уже не мальчик, который кричит волки, а мальчик, которого доели, и он там где-то что-то под столом иногда подкрякивает. Вот, это очень тоже смешно и забавно.
Интерфейс-система, с ними есть одна вещь, за которую можно все простить, это, собственно, скорость внедрения.
В отличие от open source.
Да, в отличие от open source, потому что open source, казалось бы, вроде бесплатное решение, вроде там документация есть, вот это вот все. Но, во-первых, никаких гарантий, что если будет какая-то проблема, ее починят в разумные
сроки. Потому что там вообще живые ли разработчики, которые
можно же всегда самому дописать. Все же считают, что если можно самому дописать, то это будет бесплатно. Нет, это будет не бесплатно. С точки зрения бизнеса,
Это найди человека, который в этом умеет разбираться.
Да даже если человек уже есть, сколько часов он в этом будет разбираться, сколько мы за него заплатим налогов, сколько мы заплатим за электричество компьютера, за аренду офиса и за все остальное.
И пофиксится ли это в конечном итоге?
Да даже если пофиксится, в какие сроки? Да, там...
То есть, по сути, надо, чтобы у тебя эти люди были просто по факту.
Ну,
если ты можешь себе позволить людей по факту таких, которые там сидят.
И это очень частая история с тем, что нам не нравятся инструменты, которые на рынке, давайте мы напишем свой. А для бизнеса это в итоге...
Выливается еще в более...
Выливается в то, что у нас есть отдельный отдел, который пишет инструменты, потому что вот наши, вот, там, не знаю, безопасности или IT неудобно пользоваться своими.
Но да, неудобно есть... пользоваться теми, которые есть.
Да, да, да. То есть у меня таких примеров, на самом деле, была куча и в безопасности, и в IT, там, когда люди вместо того, чтобы использовать готовое решение, там, которые уже давно были на рынке, просто изобретали, например, свою систему управления конфигурацией. Это в то время, когда уже был Puppet, уже...
Chief Puppet, ну, и, наверное, Ansible уже там где-то как-то зарождался.
Ansible тогда еще не было.
Чуть-чуть позже, это где-то 10-й, наверное, что-то такое.
Это, да, это, у меня это был 8-й год.
Вот. Тогда Chief был.
Ну, Chief тогда Puppet. Был, собственно, Safe Engine, моему любимому, как это, я oldfuck, да, я сейчас использую Rudder, который бесплатный, который рисует красивые графички, но если там...
Ну, я, наверное, возьму, посмотрю.
Капотик вот открыть, там, собственно, вполне себе Safe Engine комьюнити. Прекрасно, чудесно, замечательно. Более того, ребята из Rudder, в принципе, там целая компания. То есть, если вдруг бизнесу захочется вот
поддержку,
сопровождение, да, они продают поддержку, а само решение бесплатное. Ну, там есть несколько
модулей. А как, кстати, вообще у вас с темой на тему аудит, и вот, ну, когда реально у заказчика инфраструктура, ну, это просто какой-то кошмар. То есть, ну, то есть помимо безопасности, ведь есть же еще и архитектура решения.
Я целиком провожу аудит.
То есть, это не только безопасность,
естественно,
это
да.
все
то есть
вместе.
Я беру популярные фреймворки, да, то есть у меня, в принципе, сервисная история, это мое. ITSM, у меня есть специально адаптированный чек-лист, у меня есть адаптированный чек-лист на инвентаризацию, собственно, софта, есть адаптированный чек-лист.
А инвентаризацию вы чем-то специфичным делаете или каким-то open source?
Чем есть.
То есть что подошло в конкретной ситуации.
Да, 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 потому что, как правило, в том или ином виде система инвентаризации есть у всех.
Да.
То есть хотя бы мониторинг, который там скриптами бегает, или там не знаю, систему управления конфигурациями, то, господи, хотя бы имап запустить по сети или по каким-то конкретным сегментам. Хотя это немножко опасно, а то можно наткнуться
на какие-нибудь автоматизированные вещи, которые все заблочат.
Не обязательно. Нет? Вот,
на что можно по имапу наткнуться?
Можно, например, наткнуться на прекрасную железку, которая называется HSM, Host Security Module. Вы когда транзакции делаете по карточкам, по своим, да, вот каждая транзакция, вот, если вы видели, обращали внимание там на чеки, да, там есть там как подпись транзакции. Вот эта подпись транзакции, она генерится специально защищенной железкой. Вот. Равно как и пин-коды ваши, и, собственно, передача данных
лизу. Я просто с банками вообще.
Да, и эта штука называется HSM. Я в свое время тоже админила их достаточно очень долго. У меня даже сертификат где-то есть о том, что я тренированная.
HSM-щица.
Да. Если в эту железку нечаянно наткнуться каким-нибудь сканером, железка говорит: а, господи, меня атакуют, все, я склапываю.
Обрубаю все.
Да, я обрубаю все, я выключаюсь и повторно вставляю эти 3 карточки физические.
А, чтобы меня разблокировать.
Да, 2 ключа физических и 3 карточки.
Блин, ну это классный DDoS.
Это вообще отличная штука, поэтому HSM, естественно, прячут поближе к процессингу и подальше от внешнего мира.
Ну, а так, ну да, и если он будет в открытой сети, сканернешь, и до свидания,
и, все, да,
и прям
да,
встали,
да,
конкретно да. встали, то есть никакой операционной деятельности.
Да, транзакции просто будут стоять, и ничего никуда пока...
Это путь атаки.
Да, вполне себе, и причем это как бы реальный путь атаки, у меня были такие ситуации, собственно... В более зрелых
и очень,
компаниях.
И очень просто.
Кстати, да, в более зрелых компаниях. Нет, для этого надо на территорию сначала пройти.
Ну да, это сначала надо попасть за периметр, там дальше уже...
Причем специальный сегмент.
Ага. А мне нравятся, кстати, истории про Wi-Fi. У вас вообще с этим, я думаю, очень
Wi-Fi
много.
Это просто это прекрасные истории. Там я регулярно ездил в свое время на конференции на Black Hat, на DevCon, которая в Штатах проходит.
И там, наверное, постоянно Wi-Fi.
Там не только Wi-Fi, там даже мобильную связь лучше выключать нафиг.
Вот. Ну, Bluetooth понятно, да, Wi-Fi понятно.
Мобильная связь тоже,
ну, хотя тут на днях была какая-то история, что там опять все поперехватывали, там...
да, есть методы, поэтому как бы жить вообще небезопасно.
Ну, понятно, надо шапочку из фольги так далее, и выключить вообще все в радиусе там 50 метров от себя.
Да, выключенный сервер, безопасный сервер.
Да.
И то от залития ведра уборщицы он не защищен.
Понятно. Ну, а все-таки Wi-Fi, там, например, бывают ли ситуации, когда люди не обращают на Wi-Fi внимания? Ну, вот я, например, очень часто сталкивался с ситуацией, приходишь в компанию, там, блин, у нас тут EPS и DS, там, мы там купили кучу всяких штук, у нас снаружи по, там, VPN-ам, там, AnyConnect, и там, IP-секи, все прям круто, куча всего там. И тут где-то делинчик такой стоит на VPA, такой, и это как его подключает, не знаю, какой-нибудь ноутбук топа какого-нибудь.
Ну, это один из самых простых векторов атаки, просто как к интересующему офису подъехать.
Да, посканировать.
Со специальными железочками, с мощными антенночками, и сказать, что теперь точка я. Собственно, энтерпрайзное оборудование, по большей части, уже умеет распознавать подобного рода атаки, потому что в процессе там протестится определенная команда, DAUS, так называемый, которая заставляет отключаться от текущей точки.
Да, деаутентификация и деавторизация.
Подключаться к более активной, скажем так, которая уже может быть с любым паролем, там есть, блин, не помню, как софт называется, карма, что ли, которая позволяет, собственно, поднимать поддельную точку, ну, и, собственно, через себя пропускать трафик, в том числе
тот, который...
снимая SSL и так далее. Да, это будет медленно, это не всегда это хватит.
Ну, а как бороться, например, от тех, кто, ну, точка вещает, а с помощью хороших антеннок ты к ней подцепился? Ну, за пределами.
Как правило,
периметра.
Если мы берем там решение по безопасному Wi-Fi, да, безопасный Wi-Fi.
Это выключенный Wi-Fi.
Нет. Они знают, во-первых, MAC-адреса каждого из своих точек, во-вторых, регулярно сверяют список клиентов между собой. И если обнаруживается точка, которая...
Ну, то есть искать именно клиентов, искать MAC-адреса,
геопортализация... Оно это само делает, и само, собственно, в эфире распознает, что появилась точка, которой нет в контроллере.
Нет, а эта точка может быть... Это не точка, это клиент, который пытается подцепиться.
Нет. Я про именно конкретно...
Нет, про клиента,
Wi-Fi.
Да, это понятно. Это поставил точку и прокручиваешь весь трафик от этой точки через себя. А как быть вот... Ну, по сути, я так понимаю, что если... в Enterprise лучше всего не использовать никакие там BPA2 PSK, ну, то есть просто PSK-ключи, вот, и как можно более...
В идеале, конечно, Network Access Control, по сертификатам 802.1x, на практике ни разу не встречала нормально работающий.
Кого, 802.1x?
Да.
Блин, мы делаем...
Это как бы нормально работающий.
Но у нас маленький, у нас маленький корпорейт.
Когда маленькая корпорация, все хорошо, можно...
Ну да, ты можешь по всем кабинетам пройти и все сделать, а когда у тебя большой там куча легаси, еще куча не пойми чего, и где это все закопано.
Который еще не умеет, да, еще биоды.
Да, и еще там потом на MAC-адресах начинаешь 802.1x крутить, то это вообще, по сути, это уже не 802.1x, это уже что-то непонятное.
Да, ну, и к тому же я знаю очень мало людей, которые действительно умеют это готовить, которые понимают, как это работает.
А что там? Радиус? Свитчики?
Радиус тоже, на самом деле, очень смешная штука.
Радиус смешная штука, на которую тоже можно поохотиться, тоже ее можно попинать. То есть радиус тоже должен быть в защищенном сегменте. В идеале, чтобы радиус тоже авторизовывать, но это прям в идеале. Я вот именно когда вот совсем заморачиваются, там я не видел.
Ну, просто паранойя должна быть разумной, да?
Ну да.
У нас все вот эти вот мероприятия по безопасности — это тупо повышение стоимости атакующего. Если вас захотят, вас рано или поздно взломают.
Ну, понятно, то есть это как, например, когда мы покупаем одну дорогую сигнализацию на автомобиль, или же покупаем кучу маленьких замочков.
Да.
И они там, по сути, блин, задолбало, пойду к соседней. Понятно. А как вот мой вопрос вообще сейчас хоть как-то, ну, тот, который был на выступлении на тему носимых устройств и уплывания данных от людей, которые там фотографируют все это дело прекрасно, которые там, я не знаю, ну, по поводу USB, там можно и USB отключить, можно это все дело контролировать, но как быть вот, ну, отфотографировал человек это все и утащил с собой?
Это все вот эти вот инциденты, это комплексная история, да, это история, это грань между, во-первых, физической и IT-безопасностью, да, есть там ряд решений, которые сейчас уже начинают детектировать там через веб-камеру, что человек навел телефонный
экран.
Это
надо веб-камеру, это надо систему обработки этой самой веб-камеры, это надо систему аналитики.
Нет, я как раз уже про готовые решения, которые уже это умеют делать.
Я только вопрос.
Вопрос стоимости владения этим всем.
Вопрос обслуживания этого всего.
Конечно. И тут надо просто посчитать, а что дешевле будет.
Если если человек что-то сфоткает...
Что-то сфоткает, его за руку там через видеонаблюдение поймают, или просто не поймают. Он отдаст там, не знаю, данные по клиентам. Если он это сфоткает и кому-то вышлет, либо внедрять вот систему, которая это все будет отслеживать. Но не бывает 100% защищенной системы. Если вам кто-то из маркетинга вещает, что вот наши супер-пупер-мега решения...
Понятно. Например, тот же самый, как он называется, штука, которая прокручивает вообще все и вся через себя, там куча серверов, я уже не помню, как она называется. Там был очень забавный кейс, они когда-то вещали, что они его победили, когда народ по скайпу чуть ли там не на языке глухонемых там передавал какую-то информацию, и они потом заморочились это все детектировать. Потом там у них следующий пошел уровень, когда народ начинал печатать на принтаке в каком-нибудь кодировании очень классном, дофига информации там на листе влезало, там, чуть ли не мегабайты влезали информации. У них опять, они давай там вот это вот все пытаться. И так, вот, знаете, как это, как собака, которая гоняется за кроликом, который постоянно убегает.
Безопасность всегда, команда реагирования, она всегда догоняет. Она всегда догоняет атакующих. И очень популярная, например, история про то, что люди считают, что антивирусные компании пишут сами вирусы. На самом деле, с текущей историей...
Не надо, зачем? Там и так все за них
зачем?
Пишут.
И так все пишут прекрасно.
Сиди, задолбаешься декомпилировать.
Да.
Там ребята целыми днями просто сидят и этим всем занимаются.
Да, и это точно такой же огромный теневой
бизнес. То есть, по факту, получается, что у нас все меры безопасности, они выступают как в роли такого некого театра безопасности.
Не всегда.
Есть меры, которые
тут
прям...
надо четко для себя понимать, что не надо пытаться решать организационные проблемы техническими методами. Угу. Это у нас очень сильно любят делать, что если мы все запретим, то все будет безопасно. Да? Или если мы всем поставим там систему предотвращения утечек данных, мы предотвратим утечку данных. Нет.
Мы же не подумаем обо всех вариантах, которые придумает человек.
Да, не надо недооценивать людей.
Да. Особенно ты думаешь, там они операционистки какие-нибудь сидят, то там нормально.
Если
все.
Этих операционисток не проверять, например, перед приемом на работу, вполне возможно, что какая-нибудь из них живет там. Не знаю, что ваш главбух живет с человеком, который за мошенничество судим был. Вот. И тут как за экономическую причем. И тут может всплыть.
Это уже, кстати, другая сторона. Это уже не айтишная безопасность.
Это
уже такая организационная и проверка людей.
Но тем не менее, это может привести к айтишному
инциденту. Это тоже один из кубиков, один из кирпичиков.
Да, безопасность
понятно,
это
очень...
просто. 12 доменов реально от колючей проволоки и пропускного режима и проверки персонала. И заканчивая тем, что ваши пиарщицы пишут в интернете.
В инстаграмчике.
Или недавняя история про то, как у HR-директора Рокетбанка украли представившийся сотрудник Рокетбанка.
120 тысяч рублей, это когда она там перевела. Я же люблю всех своих сотрудников.
Да. Но что-то оказалось подозрительным. Он мне не перезвонил и не пожелал хорошего вечера. Это вот наглядная показательная история про нетехнические аспекты безопасности, про работу конкретно с персоналом.
Угу. Да, очень глубокая тема, очень большая, я думаю, здесь. Но мы уже один подкаст, на самом деле, по-моему, даже не один записывали. Вот. На тему безопасности информационной, не помню, кто у нас там был в гостях. Но у нас была такая многобумажная. Вот, я думаю, еще запишем, может быть, вас позовем, как эксперта. Вот. Про форензику мы все еще думаем, то есть, скорее всего, тоже.
Форензика
будет.
Даже, собственно, в секьюрити.
Но это уже расследования такие.
Я про это очень много рассказывал, там на том же Positive Hack Days, года подряд рассказывал про разные кейсы в форензике. В целом это очень сильно узкий профиль.
Это таких людей очень мало.
Да, это стык, грубо говоря, человека, который знает, как правильно написать. писать отчет, знает, что где искать, то есть знает конкретно.
То есть это еще и документация очень много.
Естественно, потому что отчет составляется экспертом, и собрать все логи, все записи правильно, это отдельный квест. Да, и это, по сути, смесь между человеком, который глубоко знает операционные системы, глубоко знает приложения, и при этом там либо этот же человек, либо кто-то еще из команды, кто хорошо, например, понимает реверс. Реверс инжиниринг,
ну,
на случай, если нашлась какой-то вредоносный код, нашелся, которого там,
грубо говоря,
нет в антивирусах и написан конкретно под эту компанию.
Круто. Это, я думаю, вообще таких людей,
то есть,
где,
ну,
их взять.
Это, у нас, ну, та же самая история, собственно, с инфраструктурными безопасниками, которые хорошо понимают в инфраструктуре. И с application security, которые хорошо понимают, как разрабатывать безопасные приложения, как выстраивать безопасный цикл безопасной разработки кода. Людей очень мало. Реально, большая часть людей еще и уехала. Да, то есть,
и продолжает уезжать.
И продолжает уезжать. Конкретных вот хардкорных практиков, ну, от силы человек 400 на Россию наберется. А все хотят свой отдел безопасности.
Ага. 400, на 400 безопасников хардкорных. Понятно. А вообще, какие мероприятия, какие курсы, что почитать, что посмотреть тем людям, которые интересуются?
Ну, я очень много оставила, собственно, в своей презентации на DevOpsConf ссылок конкретные вещи, да, там вот прям совсем базовым языком. То есть научиться, кроме как на собственном опыте, наверное, невозможно. Потому что каждая компания уникальна, у каждой компании уникальная там модель угроз, вот это вот все. Можно, конечно, прийти в интегратора, сказать и сделать нам хорошо, как, не знаю, какую-нибудь.
А можно прийти и работать в интегратора и получить вот это все?
Ну, можно прийти работать в интегратора, да, там даже научат.
То есть, на галеры прийти
это,
и поработать
это
на галерах?
Опыт. Я работала в свое время, правда, в главной компании интегратора. Вот, но она смотрелась на лабы, у меня там поигралась с цисками в свое время, все такое прочее. Наверное, это и определило, собственно, мое дальнейшее направление в IT, а не в разработку. Вот. Ну, а по безопасности я шла учиться вполне себе осознанно.
Но это уже после того, как вы получили основное образование?
Нет, это мое основное образование. После того, как меня в летное не приняли, я себе выбрала не менее женскую профессию. Вот,
выбор оказался правильным?
Да, выбор оказался правильным. Это была на самом деле трагедия, потому что вот был такой чудесный некровирус под названием Чернобыль. Если
было
кто-то,
такое, я помню.
Если кто-то из олдфагов помнит, да.
Ну, я не то, чтобы я его не застал, но я про него читал.
Когда я была маленькая, вот... похерил мой компьютер. Мне очень сильно в кваку хотелось играть.
Блин, а у меня в 2001-м что-то но не Чернобыль. Нет, у меня что-то было попроще. У меня какие-то троянчики были. У меня интернета не было. В этом плане. Мне, может быть, повезло.
Диски с горбушки же. Куда же без них?
У меня были дискеты от друзей,
и
на которых я что-то носил.
Так. У меня до сих пор лежит дискета с Wolfenstein 3D.
Тетрис. Понятно, все растет от Wolfenstein 3D и от сломанного компьютера.
Конечно. Не, сломанный компьютер, это у меня уже квака было.
Мона, а можете напоследок рассказать какую-нибудь интересную, прикольную историю? Ну, просто так, по фану.
Из какой области?
Из любой. Да, ну, как из практикующей области.
О, из практикующей области.
Ну, то, что не скрыто индеем там, и так далее.
Вот с этим как раз самая трудная история, потому что все-таки у безопасников...
Всегда индеи везде и всюду.
Индеи достаточно жесткие, потому что...
А как подписывать такие индеи? Вот еще вопрос тогда. Вот когда тебе там подсовывают NDA, там, я не знаю, на 300 тысяч баксов?
Есть такое слово, называется этика, да, то есть NDA подписывать, ну, как бы, желательно бы и надо бы, потому что это понятно.
Ну, это доверие друг друга.
Откуда корни растут, да, но в целом все эти NDA, они вышли из того, что этика у людей стала достаточно хромать сильно. Да, то есть человек увольняется, да, это вот как раз о случаях из практики, без там упоминания работодателей, да, что человек увольняется, начинает, например, выгружать весь список контрагентов, весь список партнеров.
Причем спокойно потом на HeadHunter вывешивать свое резюме и говорить, типа, у меня есть...
Собственная клиентская база, да. Да. Или там человек, ну, то есть из моей практики внедрения DLP, одно из последних там, моих внедрений
кстати,
системы.
Кстати, извините, пока прервусь, DLP, а бывает... OpenDLP, как оно?
Уже загнулось.
А, его уже прибили?
Да.
То есть оно было, ну там...
Оно побыло чуть-чуть, и как бы все.
Понятно. То есть, по сути, DLP, коммерческие
да,
вещи
DLP
совсем.
Да, DLP надо приходить, но у меня были истории, когда DLP окупал себя даже не на момент введения в промышленную эксплуатацию, а на момент тестов. Когда
просто запускали тесты и
когда с помощью этой системы в одной из компаний мы просто поймали руководителя IT на откатах.
Да,
сумма откатов перекрывала, собственно,
стоимость DLP системы.
Стоимость внедрения DLP, поэтому, естественно, успешно все внедрили, успешно все.
А это вообще это уже дальше судебная практика идет, вот, например, если кого-то поймают, или это все-таки увольнение и типа все?
Все зависит от компании, все зависит от того, что именно сделано.
А у нас вообще
это
право подготовлено?
Да.
У нас есть на этот счет прецеденты,
да.
И, то есть, в принципе, компании как-то могут быть защищены, если докажут.
Да, да.
Понятно. А как нам, например, когда вот приходишь как там интегратор, как какой-то консультант в компанию, ну, там, тебя просят что-нибудь. Говорят, вот у нас NDA тут, я не знаю, там сумма этого NDA такая, ну, это больше даже касается не тех, кто расследует информационные инциденты, а кто-нибудь, кто что-то там пытается сделать, да, кто-то что-то пытается внедрить, и там сумма такая, что, в принципе, если я там, не знаю, продам все квартиры всех своих сотрудников и продам там еще, то, мне кажется, у меня даже не хватит.
А это уже юристы. Это уже грамотная работа юристов, то есть это NDA, несмотря на то, что это документ, относящийся к безопасности, но все-таки история про разглашение, она больше юридическая. Попробуй докажи, что именно этот.
Ну, вот понятно, а тут другая сторона медали же есть. А попробуй, как это, ведь это же все может упираться там в судебную практику.
Да.
А попробуй конкретному судье докажи, что это не ты. Тоже обратная ситуация.
Да. Поэтому у юристов и у тех, кто занимается юридической составляющей собственной информационной безопасности, комплайенсом, соответствием стандартов, работа не менее уникальна.
Ну вот да, то есть
уникальная там... увлекательная, чем, собственно,
там же
у нас.
Получается, тебе присылают туда одну жесть, ты такой, ай, ребята, ну как бы я все понимаю, но мне как бы уже можно даже не начинать туда лезть. Вот. Ну, давайте уберем, но тут какую-нибудь еще другую формулировочку.
Конечно,
такую. Раз.
Конечно.
Ты такой, ай, еще хуже стало.
Но это не только с идеями, с договорными вещами точно такая же история.
Да. Такой, типа, я вроде работу выполнил, но почему-то я остался должен после этого.
Цените своих нетехнических специалистов, потому что на самом деле у них тоже очень серьезная, очень
понятно,
трудная
то есть
работа.
С юристами надо дружить и...
Больше всего надо дружить с финансистами.
Ну, это понятно,
я
да.
Я понимаю, что дебет, кредит... И всякие сальдо, это очень скучно, но...
Но считать деньги необходимо.
Да, но считать деньги, это вот для бизнеса, это всегда понятно.
Да, наверное, именно так. Это, наверное, такая, знаете, оптимистичная нота, что читать деньги, наверное, на этом стоит закончить.
Да.
Можно просто до утра здесь разговаривать, на самом деле. Спасибо большое, что все были с нами. Я надеюсь, что получилось интересно. Я надеюсь, что запись получилась.